Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
День, дорогие друзья, 13:01, 14 декабря в Москве, снова снег, снова прекрасная зимняя погода. Можно вставать на лыжи и идти в лес, вот бы еще солнышко чуть-чуть, и вообще было бы хорошо. Теос продолжает свое вещание с 93-го года. Как мне нравятся эти слова, знаете, вот, когда что-то есть достаточно долго, десятилетия. Вот, и спасибо всем причастным, спасибо вам, кто молится, помогает финансово, благословляет. И это прекрасно. Я готов начинать Переделкино. Мы продолжаем говорить про верность Бога, про топ-10 таких вот замечательных вещей, которые Бог будет делать в нашей жизни и никогда не перестанет. Я еще раз повторю, что это за действие Бога. То есть это прежде всего дарование нам спасения, постоянное избавление. Это неизменная верность, что когда мы остаемся или бываем неверны, Он всегда остается верным. Верность Бога мы получаем или ощущаем на ежедневной основе в прощении греха. Потому что прощение Бога – это одно из проявлений Его верности нашим отношениям. Также в ходатайственной молитве Христа как первосвященника нашей веры. Также это проявляется в том, что Бог хранит нас от зла и от лукавого, как сказано во 2 Фессалоникийцам 3:3. Также, что Бог исполняет свои обетования, как сказано в числах 43:19, в помощи в испытаниях и в искушениях, как об этом говорит 1 Коринфянам 10:13. В том, что Бог верен во всех аспектах нашей жизни и даже посреди потерь, 144-й псалом, в том, что, в общем-то, если Он начал в нас свое вечное дело, то Он будет совершать его до дня Иисуса Христа, и об этом говорит 1 Фессалоникийцам 5 глава. Сегодня мы начнем с Коринфянам, то, что Бог в верности своей вводит нас в общение с Триединством. И тут еще хочется упомянуть о том, что эти 10 действий Бога, они помогут нам, ну вот я сам для себя это делаю, много уже удивительных открытий для себя сделал, что мы говорим об этих 10 вещах, вот в какой причине, что мы можем посмотреть на год, который мы прошли, очень сложный год, год, который много изменил, год, который много расшатал, год, в котором нам трудно было радоваться и как-то жить, ну и остается в этом плане, как год, в котором Бог проявлял свою верность. И важно определить, что было самым важным аспектом для нас вот по этим 10 категориям, там, спасение, его верности, в прощении грехов, в обеспечении общения с Троицей, в помощи в испытаниях, в сохранении наших душ, в осуществлении своего замысла. И когда мы поймем, как верность Божия работала вот в эти непростые дни уходящего года 22-го, мы можем помолиться и попросить Бога показать, какой аспект Его верности будет важен для нас в следующем году. Знаете, вот как, на чем мы можем стоять, на что мы можем уповать, на что мы можем опираться. Итак, вот эти 10 проявлений мы можем обнаружить для себя, в себе, Там. И это, мне кажется, будет очень таким большим ресурсом, потому что, ну, действительно, время было такое, когда, ну, как-то все внешнее как-то расшатывалось и делалось каким-то, ну, как-то малозначительным на фоне всего происходящего. И, конечно же, коли речь идет о Боге, нам важно понимать, что все-таки откровение о Боге, которое для нас, в общем-то, фундаментальное, как для христиан, это что-то такое, что приходит извне. Бога нельзя познать умом, так же, как младенец не может познать своего родителя, но через вот это вот любящее присутствие родителя и участие в жизни младенца там или маленького ребенка, ребенок может соприкасаться и узнавать его. И, в общем-то, все такие вот грани познания Бога как личности, они открываются нам не теоретически, а именно практически. И вот почему в Священном Писании как-то нет такого философствования по поводу Бога. Там есть люди, которые живут свою жизнь в непростых обстоятельствах, и вот проживая свою жизнь в присутствии Бога, взаимоотносясь там вот с его реальностью, они открывают для себя какие-то удивительные, ну, там, имена, например, да. Господь целитель мой, Господь мое знамя, Господь мое прибежище, или, да, вот после того, как Авраам воевал за Лота, Бог сказал: «Я твой щит, а я буду тебя защищать, и награда твоя велика». Это вот что-то такое драгоценное понимание Бога, которое рождается посреди порой непростых обстоятельств нашей жизни, и вот особенно сейчас в таком залоге мы можем на это рассчитывать. Но давайте помолимся молитвой Бенедикта Нурийского и молитвой Генри Нувена, заодно как-то это настроит нас и на молитвенный такой лад, и все-таки на то, чтобы с надеждой вглядываться в год, в который ушел, и вглядываться в год, который придет, понимая, что это возможность все-таки встретиться и что-то очень важное узнать про Бога, как мы говорили в прошлом эфире, что очень важно, чтобы наши теоретические знания о Боге, они приводили нас к прославлению Бога, к славословию. Потому что когда мы что-то действительно вот на практике переживаем, что-то прекрасное, мы обычно всегда радуемся и славословим. Итак, Бенедикт Нурийский. О милосердный и святой Отец, дай нам мудрость, чтобы постигать Тебя, разум, чтобы понимать Тебя, усердие, чтобы искать Тебя, терпение, чтобы ждать Тебя, глаза, чтобы созерцать Тебя, сердце, чтобы размышлять о Тебе, и жизнь, чтобы возвещать о Тебе силою Духа Иисуса Христа, Господа нашего. И еще одна молитва Генри Нувена в Адвент. Она мне очень-очень нравится, и мне кажется, оно как никогда совпадает с тем, что происходит сегодня. Господь Иисус, повелитель света и тьмы, благослови Духом Святым нашу подготовку к Рождеству. Нам необходимо сделать целую кучу дел, но мы ищем тихое место, чтобы каждый день слышать Твой голос. Мы заботимся о многом, но ждем с нетерпением Твоего появления среди нас. Мы во многом благословлены, но жаждем совершенной радости Твоего Царства. Мы носим тяжесть в сердце, но ищем радости Твоего присутствия. Мы, Твои люди, ходим во тьме, но, несмотря на это, ищем свет. Мы говорим Тебе: «Гряди, Господи Иисусе». Потрясающие молитвы, друзья, как они мне нравятся. У меня есть прям целый сборник молитв, которые я читаю, и они помогают как-то вот настраиваться. И в этом году, наверное, одной такой вот из ключевой в январе, в прошлом, для меня стали молитвы Волтера Брюггмана, молитва о победе над страхом. Вот я ее прям в феврале, в январе, в начале опубликовал. вчера перечитывал ее, прям, наверное, сделаю эфир какой-то вот по итогам года, чтобы помочь и научить, как я это делаю и как вы это можете делать. Потому что можно смотреть на события, можно смотреть на какие-то смыслы еще в событиях, какие-то важные такие точки, которые, в общем-то, стали или встреча, или какое-то вот служение, потому что вот у меня было в начале января группа, на которой я работал и как-то вот Бог благословил, помог девочке. И вот, наверное, скажем так, этот наш глубинный диалог и новая дружба стали для меня такой как-то путевкой, что ли, в жизнь в этом году. То есть тут вообще много есть о чем поговорить, но мы проверим сегодня. Тоузер пишет «Величие Бога». Я очень рекомендую эту книжку перечитать, особенно вот его вступление, где он говорит, наверное, самые ключевые такие слова, которые я тут буду цитировать. «Даже если бы на нас обрушились все небесные и земные проблемы одновременно, это было бы ничто по сравнению с той великой проблемой, которая встает перед нами, когда мы думаем о Боге. Есть ли Он, какой Он, и как мы, существа, наделенные моралью, должны вести себя по отношению к Нему. Человек, который приходит к правильному пониманию Бога, освобождается от тысячи приходящих проблем, так как он сразу же понимает, что эти проблемы, если и будут волновать его, то недолго. Если мы хотим вернуть в нашу жизнь духовную силу, мы должны стремиться к тому, чтобы образ Бога, существующий в нашем сознании, как можно больше соответствовал тому Богу, который существует на самом деле. Это просто потрясающие слова, чтобы действительно тот Бог, которого мы верим, соответствовал тому Богу, которого мы находим в Священном Писании. И вот почему я предлагаю такую практику сделать нам все вместе. Сначала подумать о верности Божьей, да, вот определить ее для себя, определить вот эти удивительные служения, которые Бог делает в нашей жизни. Каждый день, каждый год, каждые 10 лет ничего не меняется, Он всегда совершает это служение. И потом посмотреть, как это раскрывалось для нас, как бы в динамике нашей жизни, в такой непростой год, чтобы каждый раз, когда мы думали о верности, мы вспоминали, знаете, не просто какие-то бумажные там буквенные определения, а мы вспоминали ситуации в жизни, которые для нас стали подтверждением того, о чем говорят нам буквы, и мы все больше и больше, знаете, как вот переходили от веры к убежденности. Ну вот мне нравятся эти слова Павла, мне не надо верить, я знаю, ибо я уверен, он говорит. Да, по причине многих доказательств моей жизни, я в это, мне даже верить не надо, я знаю, что это так. И вот это один из таких вот практических мостиков для всех нас, друзья, пережить в своей жизни верность Бога, ну, как-то глубоко и по-настоящему. И как автор послания к евреям, да, вот, который мы берем за основу, он говорит, что когда у нас есть какое-то вот такое переживание Бога, когда у нас есть переживание Его прощения, Его служение к нам, то в нашей жизни появляется смелость или дерзновение. И мы читали в прошлый раз эти стихи, я хочу их еще раз прочитать из послания к евреям, 4 глава, два последних стиха, и из послания к евреям, 10 глава, несколько стихов, как вот такую основу, да, почему мы говорим вообще о верности. Наш первосвященник не из тех, кто не может соучаствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, да, вот это повеление, давайте приблизимся смело, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. И потом в 10 главе автор продолжает этот разговор. В 19 стихе «Братья, ну и сестры, конечно, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых, войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела водою чистую, будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, он верен. И как мы говорили в прошлой передаче, что наша непоколебимость, да, наша уверенность, наша стойкость, наша сила в христианской жизни во многом зависит и питается от Божьей верности. И когда мы начинаем это переживать, появляется вот эта смелость, о которой говорит автор, он фактически дает повеление, что будем приступать, да, вот во святое святых. Почему? Потому что порочная совесть, нечистая совесть, она лишает нас доступа в Божье присутствие. Стыд и робость сопровождают отягченную совесть. Но, как говорит автор послания к евреям, что Божья верность в прощении грехов, в сострадании нам, в заботе о нас, в помощи нам действовать в своем призвании, то, о чем мы говорили в прошлую программу, дает нам смелость и уверенность, которые нам необходимы, чтобы приходить к этому престолу и получать там все необходимые ресурсы для жизни и благочестия, как об этом пишет Петр, да, что во Христе дано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. И это прям такие красивые, замечательные слова. Но вот давайте поговорим вообще о дерзновении. Это слово греческое «парусия». Дерзновенно или бесстрашно. Это право гражданина обращаться к народу, на народных форумах и открыто выражать свои мысли по поводу управления города. Это открытые и честные слова друга на благо другого. То есть не лесть, не унижение. И ну, для меня лично такой вот иллюстрацией исторической дерзновения является молитва Лютера. В письме Мартина Лютера Фредерику Мукониусу в 1546 году, друзья, когда он был при смерти по причине тяжелой болезни, Лютер написал в ответ своему другу со следующими словами: «Я приказываю тебе жить во имя Божие, потому что я нуждаюсь в тебе для реформации. О Господь, не позволь мне услышать о смерти Фредерика, но позволь ему пережить меня. Я молю об этом, и такова моя воля, и пусть она будет исполнена, потому что ищу я только славы твоего имени». Какая удивительная уверенность, какая потрясающая молитва. Какое, знаете, такое вот вдохновение дружеское и прямота, с которой Лютер обращается и к Богу, и к своему другу. И я очень надеюсь, друзья, что вот после двух передач, когда вы будете смотреть для себя, исследовать верность Божию, вы тоже будете укрепляться, как и я, вот в этой смелости, в этом дерзновении, даже понимая, что мы люди, и многое может идти не так, но вот укрепляясь на верности Божьей, мы получаем эту удивительную смелость. Смелость жить, смелость помогать, смелость заботиться, смелость любить, а смелость жить волей Божьей. И мы говорили с вами о том, что словословие должно привести, богословие должно привести к словословию или прославлению. И мне очень ценно, знаете, вот все-таки предрождественская пора, что в Рождестве Бог призывает нас перейти от наблюдателя и ценителя к участнику Божьей истории. И также через удивление и сомнение в том вообще, как такое может быть, включиться в эту реальность. Потому что ведь, понимаете, что в Рождество-то происходит. Люди, которые знали много про Бога, были Его народом, были верующими людьми, ходили в церковь, говоря по-нашему. Именно уверенность и понимание Бога, которые у них были, были превзойдены. Да, вот. Они усомнились и говорили, как такое может быть, не потому что они не верили, а потому что в их вере была некая граница, у них было определенное представление о Боге, которое, ну, как-то вот не обновлялось. И как это обычно происходит, мы все знаем, когда вот наша жизнь как-то вот тянется своим чередом в какой-то бытовухе, ничего не происходит, и как-то вот, ну, Бог как-то вот уходит куда-то, он вроде как есть, мы там все там совершаем, молимся, плачем Богу, молимся, но вот нет у нас такого желания пойти и сойти с ума, да, вот сделать что-то такое вот невероятное, стать каким-то вот невероятным человеком. И мне кажется, вот Рождество, именно в этом его чудо, что люди, которые, ну, как-то максимально, что ли, неподготовленные, не квалифицированные, недостойные, какие-то живущие своей жизнью, да, вот маленькая девочка, подросток, Мария, да, там, Иосиф какой-то, вот пастухи, они становятся такими вот основными участниками этой истории, потому что происходит чудо. И я недавно прочитал одну притчу, вот вспомнил ее, точнее, недавно вспомнил эту притчу про художника, который для императора горы рисовал. Однажды император попросил написать Гималаи на стенах своего дворца какого-то знаменитого художника. Художник был мастером дзен и сказал, что ему нужно для этого 3 года жить в Гималаях. Император спросил: «Это займет у тебя 3 года?» Художник ответил: «Я прошу минимум времени, потому что пока я не стану частью Гималаев, я не смогу написать их. Мне нужно пойти туда и раствориться в них». По прошествии 3 лет он вернулся и расписал стену в 3 дня. Император пришел посмотреть. Это было чудо. Император никогда не видел такие прекрасные горы. Даже настоящие Гималаи были немного бледнее в сравнении с ними. Император долго стоял и любовался картиной, а потом заметил: «Здесь я вижу тропинку. Куда она ведет?» Художник ответил: «Мы можем пойти и посмотреть». Они пошли и больше не вернулись. Да, вот это такая потрясающая притча. Этим, наверное, Восток мне нравится очень сильно, что вот они, знаете, как от слов сразу к делу. Они не застревают в каком-то философствовании, в каких-то там разговорах, потому что пока вот ты рисуешь картину, а не появляется желание идти в гору, ну, как-то не все еще понято. И, наверное, вот то, что мне бы хотелось во всем том, о чем мы говорим уже второй эфир, чтобы вам самим захотелось пойти в гору. Очень часто мы грешим тем, что мы, знаете, такие вот верующие в буквы. Мы такие интеллектуализированные товарищи. У нас есть учебник, мы его читаем, мы в него верим, мы его всем показываем. Он для нас как-то последний суд. Но мы все больше и больше оказываемся во времени, в котором люди задают простой вопрос вообще. А вот есть ли в реальности то, что написано в этой книге? Вы-то сами Гималаи видели? Вы-то можете нас туда провести? И вот почему я не просто говорю о том, что ну вот, верность Бога, она такая. А предлагаю как-то пойти навстречу этой верности, увидеть эту верность в своей жизни. И даже если мы вдруг что-то не увидим там, ну, неважно, увидим то, что сможем. Если вообще ничего не увидим, то это хороший вообще вопрос нам на подумать, а вообще, а как так получилось, что я в своей жизни не переживаю верность Бога? Ведь это действительно заветное качество Бога – верность. Потому что, ну вот если вернуться к определению, да, то верность Бога – это один из исходных факторов нормального христианского богословия. А для верующего человека, осознавшего это божественного свойства, оно становится основой веры. На верности Бога основывается наша надежда на благословение в будущем. Только потому, что Он верен, сохраняется Его завет и будут исполнены Его обещания. Только потому, что Бог верен, и мы твердо знаем это, мы можем спокойно жить и с уверенностью ожидать вечной жизни. То есть, если мы не переживаем Божью верность, что-то тут не так, какой-то идет сдвиг по фазе, если так можно сказать. Или вместе с Тоузером можно задать себе вопрос такой, как он интересно сформулировал, что Бог, созданный в потемках падшего сердца, не будет похож на истинного Бога. Как Господь говорит в псалме: «Ты подумал, обращаясь к грешнику, что я такой же, как ты». И вот почему, когда мы начинаем анализировать, вглядываться в свою жизнь, как-то теория, она куда-то разлетается, знаете, вот на части, и слава Богу, потому что теория, которая не работает в нашей жизни, ну а какой в ней смысл? Теория, она прекрасна, но она жизнеспособна ровно настолько, насколько я могу сказать, что вот в моей жизни верность Богу была вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. В этом году я видел верность Бога вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Ну и вот еще одна молитва, да, сегодня будет три молитвы, мы ее читали еще. В прошлой передаче хочется сегодня о ней вспомнить. «О Господь, всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов, и еще лучше, Бог Отец нашего Господа Иисуса Христа. Могу ли я выразить твою сущность, не исказив при этом твой образ? Может быть, те, кто не знает тебя как должно, поклоняются не тебе, а произведению своей собственной фантазии? Так просвети же наши умы, чтобы мы могли знать тебя таким, какой ты есть, чтобы мы могли любить тебя совершенную любовью и воздавать тебе достойную хвалу во имя Иисуса Христа, Господа нашего». И действительно, нам нужна помощь Бога, если мы по-настоящему хотим Его узнать, потому что а как еще это можно сделать? И хочется тут привести интересную такую вот цитату о докторе Живаго Ольги Седоковой. Сейчас вот недавно ее книжка вышла, я тут ее почитываю. И у нее есть как раз-таки там целая статья по этому вопросу, и в этой статье она пишет очень интересные слова. «Это уверенное свидетельство о другом утешителе, да, вот Духе Святом, и слышали мы, читатели запрещенных сам из датских списков Пастернака, часто ничего не знавшие о учении церкви, и как долгожданную новость повторяли: прежнее прошло, смерть и зло и бессмысленность уже осуждены. Можно сказать, что то, что сообщал нам Пастернак, было совершенно особого рода уверенностью. Уверенностью, бесконечно далекой от фанатизма. Сам Борис Леонидович говорил о себе, как и о своем герое Юрии Живаго, как о человеке нерешительном, безвольном и часто растерянном. Его уверенность располагалась в другом месте, как и его верность. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленным. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу». И вот такими вот простыми и непростыми словами, да, вот Ольга Седокова описывает, наверное, то основное послание Священного Писания, что действительно верность Бога, она делает нас живыми и преданными бессмертию, да, вот преданными настоящей жизнью. И вот сегодня в таких ситуациях, в которой мы находимся, где очень много вызовов, где очень много нестабильности, где очень много стресс-факторов всяких, для нас самый большой вопрос – это как быть живым, как быть людьми, которые сохраняют верность бессмертию этому другому имени жизни, немного усиленному, а по сути делу не просто как какому-то безликому бессмертию, а верности Христу. И мы приходим вот к основной, наверное, такой вот характеристике по этому вопросу верности Божией, которую мы узнаем, это верность Бога в обеспечении общения с триединством. Очень интересно тут апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в первой главе с 4 по 9 стих. Давайте я прочитаю, и мы поговорим об этом. «Я всегда благодарю Бога моего за вас, за ту благодать, которую вы получили от Него через Иисуса Христа. Потому что благодаря Ему вы были обогащены во всем, во всяком слове, во всяком познании. Так как наше свидетельство о Христе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет никакого недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждете явления нашего Господа Иисуса Христа. Он утвердит вас», да, вот такое ключевое слово, «утвердит вас в истине до конца, чтобы в день нашего Господа Иисуса Христа вам оказаться непорочным. Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, Господом нашим». И вот здесь мы видим, что в 9 стихе Бог верен, призвавший нас быть в общении с Сыном Иисусом Христом. И в контексте этот стих очень важен, потому что апостол Павел каждое свое послание начинает такой теоретической богословской части. И здесь, прежде чем решать какие-то сложности и трудности в общине, он обращается к Коринфянам и говорит: вы понимаете, что вот в разуме Божьем вечности вы прекрасны, вы целы, вы благословлены всеми необходимыми благословениями, вы живете верностью Божией. У вас есть возможность продолжать общение с триединством, а у вас тут, как говорится, разделение, склоки, гордости и унижения. Как такое может быть? И вот это очень важно, да, вот как та же самая Ольга Седокова пишет в своей книге там в другом, своей как бы, рассказе, или не знаю, как назвать его, эссе, что мы живем в такой век травмы, где люди прям вот очень глубоко думают о том, насколько они поломаны. Сегодня вот утром я прочитал в нашей группе, что даже есть тренд у молодых людей найти какую-то болезнь у себя, да, какой-то диагноз психологический, чтобы как-то вот снять с себя ответственность за происходящее. И вот то, что здесь делает апостол Павел, в общем-то, то, что делает все Священное Писание, оно говорит, что мы не наши руины. Да, вот тот факт, что я сегодня разрушен, да, это реальность, но это не истина. Истина заключается в том, что Бог сотворил меня с любовью. Он сотворил меня для себя. Истина заключается в том, что Бог в своей верности, да, вот постоянно поднимает меня и укрепляет меня, и делает способной жить этой истиною. И Он не обещает, на этом заканчивается Священное Писание, что то вмешательство, да, та разрушенность, которая есть сегодня, это тоже не конец, и не приговор, и не мой предел. Потому что в конце мы объединимся. В конце ваш дух, душа и тело в целостности сохранятся непорочными до дня пришествия Иисуса Христа, и верен Бог, который сотворит сие, пишет апостол Павел в 1 Фессалоникийцам 5 главе 23-24 стихе. Это наша уверенность. И вот нам очень важно, да, вот особенно когда мы думаем о нашей христианской жизни, смотреть на себя не как на разрушенную какую-то вот, ну, я не знаю, мешок с грехами, да, а смотреть на себя как на удивительного человека, который рожден для любви, рожден для истины, рожден для полноценной жизни, но который, в общем-то, был разрушен, и у которого сейчас появилась возможность благодаря Христу вернуться в себя, прийти к источнику жизни, дойти до своей глубины. И именно этот процесс обеспечивает нас Бог своей верностью. Да, вот общение с Троицей, потому что вообще вот это слово «общение», «кайнани» – это разделить жизнь. И часто говорится о том, чтобы мы впустили Бога в свою там земную жизнь, да, разделили с Ним свою земную жизнь. Это прекрасно. Но мне кажется, это только первая стадия, потому что вторая стадия этого процесса, да, вот когда мы познали благость Божью, человечность Божия, участие в Его страданиях, что Он действительно присутствует в каждом дне нашей жизни. Нам нужно сделать вторую половину этой общности, начинать приобщаться к богатству Его жизни. Потому что Он с нами разделяет нашу жизнь, но и мы с Ним разделяем Его, как древняя церковь говорила еще со второго века, Бог воплотился, чтобы человек обожился, то есть чтобы мы стали сопричастниками Его жизни. В этом смысл, в общем-то, всего христианства, а не просто бороться со своими грехами, как вот украшать свои развалины или там перестраивать как-то свои развалины, чтобы они хоть как-то прилично выглядели. И я все думал, вот как проиллюстрировать эти стихи, но благо у нас была группа, мы читали замечательную книгу «Оскар и розовая дама». Потрясающая книга. Это история о 10-летнем мальчике, который лежит в больнице, у него рак, и он узнает, что ему осталось жить 12 дней. И там доктор начинает его бояться, родители собственные начинают его бояться, потому что они видят в нем только болезнь. Родители еще видят, что и понимают, что он умирает, и что он маленький, и что как-то к нему никак не подступиться. Но на радость Оскара в этой больнице, да, была сиделка. Или медсестра, если можно по-другому так сказать, розовые дамы, да, вот как они их называли, из-за униформы. И она делает удивительную вещь. Она говорит: давай сыграем в игру. Вот каждый день ты будешь проживать 10 лет. И проживая 10 лет своей жизни, вот в конце каждого дня ты будешь писать письмо Богу. И Оскар, вот этому посвящена вся книга, он проживает всю полноту человеческой жизни. Каждый день он живет вот эти 10 лет, и он переживает юношество. Он переживает влюбленность, он переживает примирение с родителями, он переживает взрослость, он переживает много потрясающих моментов, знаете, такой вот полной человеческой жизни. И практически в конце там появляется такая молитва, которая, ну, как-то для меня кульминация этой книги, и она для меня определяет вообще, чем занимается Дух Святой в нашей жизни. Потому что вот он, как эта розовая дама, он видит, что мы созданы для того, чтобы прожить полноту. Да, вот прожить жизнь земную в общении с Троицей. Видеть много того, что мы не видим, потому что мы зацикливаемся на том, что мы там смертные, у нас там болезнь, у нас там еще какое-то, у нас там СВО, да, у нас там коронавирус. У нас там тяжелая работа, у нас там большая ответственность по учебе. Да мало ли что, знаете, становится причиной того, что мы не живем. Становится причиной того, что мы как-то вот не входим в полноту тех возможностей, которые у нас есть во Христе Иисусе. И вот Святой Дух, как эта розовая дама, он возвращает нам эту возможность снова и снова. И вот что он пишет. Дорогой Бог, спасибо, что зашел. Ты выбрал ровно тот момент, что нужно, потому что я чувствовал себя скверно. Может быть, и ты был раздражен из-за моего вчерашнего письма. Когда я проснулась, мне почудилось, что мне уже 90 лет. Я повернул голову к окну, чтобы посмотреть на снег. И тут я догадался, что ты приходил. Было утро, я был один на земле. Было так рано, что птицы еще спали. Даже дежурная медсестра мадам Дюкрю вздремнула, а ты тем временем пробовал сотворить рассвет. Это оказалось довольно трудно, но ты все же справился. Небо постепенно бледнело, ты наполнил воздушные сферы белым, серым, голубым, ты отстранил ночь и оживил мир. Ты не останавливался. И тут я понял различие между тобой и нами. Ты неутомимый мужик. Ничего не упустишь. Всегда за работой. И вот он день, вот ночь, вот весна, и вот зима, и вот она, Пегги Блю, и вот Оскар, и вот бабушка Роза. Какое здоровье! Я понял, что ты был здесь и открыл мне свою тайну. Нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз. Что ж, я последовал твоему совету и применил это. В первый раз Я созерцал свет, краски дня, деревья, птиц, животных. Я чувствовал, как в мои ноздри входит воздух и заставляет меня дышать. Я слышал голоса, разносившиеся в коридоре, будто под сводами собора. Я ощутил себя живым. Меня переполняла дрожь чистой радости. Счастье бытия. Я был преисполнен изумлением. Бог, спасибо, что ты сделал это для меня. Мне казалось, что ты взял меня за руку и ввел в сердцевину тайны, чтобы созерцать эту тайну. Спасибо. До завтра. Целую. Какие удивительные слова в этой молитве. И вот действительно, друзья, вот когда мы говорим, у меня есть общение с Богом, о чем это общение? Делает ли оно нас живыми? Делает ли оно нас верными бессмертию? Делает ли оно нас озадаченными тем, что как-то мы не так живем? Вводит ли оно нас в полноту? Седьмой аспект Божьей верности – это 2 Фессалоникийцам 3:3. Бог защитит и укрепит нас от лукавого. Что Бог защитит внутри и сохранит, когда снаружи будет вмешательство. И знаете, Писание не написано людьми, которые там, ну, где-то на вилле в Италии, потягивая винцо, там, после джакузи, кушая прекрасный такой вот обед какой-нибудь, да, вот думали, а не пофилософствовать ли мне, как сегодня часто люди, которые ведут такой вот расслабленный образ жизни, любят всех учить духовности. Библия написана людьми, которые, ну, в подавляющем большинстве, они выбрали свою смерть и сложили свою голову, в общем-то, за веру. Они были верны до смерти. Именно они и писали, что даже при полной погруженности в реальности того, что происходит, Бог способен сохранить своих. В молитве первосвященнической Иисуса Христа Иисус просил Отца несколько раз сохранить своих верующих от зла и от лукавого. Точно так же, как Бог Отец делал это в Его земные дни. И это большое благословение для нас. И вот мы действительно можем обернуться на этот год и посмотреть, а как Бог защищал и укреплял нас от лукавого. Потому что, безусловно, что то, что происходит исторически, это одна реальность. А вот то, как мы отзываемся на это, как эта реальность историческая, которую невозможно изменить, бьет по нам, и что с нами происходит в душе, это совершенно другая реальность. Восьмая. Это верность Бога в избавлении от искушений. Наверное, каждый христианин знает 1 Коринфянам 10:36, что все испытания, с которыми вам до сих пор приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями, и Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил. Он верен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так, чтобы вы могли перенести. Наверное, как никогда в этом году было очень много моментов, да, когда мы были как-то вот пойманы в какой-то темный чулан или в какой-то угол. Сам вот образ этого стиха взят из военного дела, когда армия оказывается в ловушке там в каком-то ущелье или где-то в горах, и вдруг находит тропу какую-то и уходит по ней из-под уничтожающих ударов. Да? И вот, наверное, как никогда мы переживали вот и сложные моменты, и моменты такого вот избавления от стресса, от давления, от страха, от какой-то суеты, еще от чего-то, может быть, от физической опасности. Да? И мы можем на это служение Бога рассчитывать, потому что пока Он нам верен, Он всегда будет помогать нам выходить из-под давления искушений. Девятый – то, что Бог верен во всех аспектах нашей жизни и наших потерях. Его материнская любовь, она будет во всем. Как написано в 144-м псалме в 13 стихе, «Царствие Твое вечное и правление Твое на все поколения. Господь верен своим обещаниям и милостив во всех делах». И Я вот как-то считал, в этом году я 3 раза проводил богослужения такие вот, прощения, да, вот с верующими, которые уходили домой. Вот. И они были какими-то такими полными надежды, потому что люди, которые уходили, были очень светлыми. И вот все разы мы переживали вот то, о чем эти стихи, вообще 144-й псалом, что посреди наших жизненных потерь, даже когда уходят такие вот светлые люди, когда мы начинаем вспоминать, когда мы начинаем вот рассказывать эти потрясающие истории, какими они были, во что они верили, что они делали, как никогда открывается вот эта удивительная часть, что каким благословением они были, потому что именно через них Бог проводил там и свою благость, и свою верность, и свою какую-то, знаете, вот такое достоинство, и свой такой вот вкус, и свою красоту. И это удивительно на самом деле. И последнее, 10-е, я уже упоминал этот стих, что по верности Божьей мы можем быть уверены, что если Бог начал свою деятельность в нас, Он ее обязательно совершит. Да, вот тот, кто призвал вас, верен, он выполнит то, что обещал. 1 Фессалоникийцам 5, 23, 24. Чтобы Бог осветил вас всецело, чтобы вас дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, пока Господь наш придет. И в этом удивительная такая, знаете, вот такая большая задумка христианства, чтобы мы вот в этой земной жизни, посреди поломанного мира, посреди своей какой-то человеческой нестабильности, все больше и больше приобщались и переживали на себе, да, вот эту целостность, которая принесла воскресение Господа нашего Иисуса Христа, когда мы становимся полностью целыми, и у нас нет вот этого внутреннего заговора, что наш дух, душа и тело, они гармонично соединены, гармонично друг друга дополняют. И у нас у каждого были такие моменты, когда мы понимали, что наше тело – наш друг, наша душа – наш друг, наши чувства, наши эмоции – наши друзья. И мы теряли себя, делая что-то очень важное и удивительное, что-то доброе, светлое. Теряли ощущение времени, забывали кушать, да, вот получали много-много радости. И это потрясающие такие моменты, потому что это такие вот отзвуки вечности, как, в общем-то, Льюис об этом писал, что вот ради радости, которую мы переживаем в этом земном мире, мы можем верить в эту вечную, неприходящую радость и снова набираться сил и двигаться, да, вот в том направлении вечности. И вот такие аспекты 10. И есть два, наверное, таких вот две вещи, которые мы можем сделать как верующие люди в ответ на это. Первое – это прославлять Бога за Его верность. И, в общем-то, это невозможно не делать каждый раз, когда мы ее переживаем. И вот для меня таким вот знаковым, наверное, моментом это третья книга Царств, 8 глава, когда вот эти 8 дней Соломон посвящал храм в Иерусалиме, когда они его построили. И там несколько раз Соломон, произнося молитву и благодаря Бога, он говорит о Божьей верности, что Бог исполнил все, что он обещал. И мы знаем, что это такой вот для Давида был потрясающий момент, когда он вдруг понял, что то, что Бог хочет для него сделать, настолько больше того, что Давид собирался сделать для Бога, что Давид просто вот умирает от счастья. И теперь Соломон говорит эти слова: «Благословен Господь Бог, который дал покой народу своему Израилю, как он и говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые Бог изрек через раба своего Моисея». Как удивительно мы можем сказать, что вот если мы, знаете, как вот начинаем год, ища божественные обетования, на которые мы можем полагаться, и закрывая год, мы можем сказать, что все, что Бог обещал в этом году, все, что Он мне повелел сделать, я сделал, и Он исполнил, и мы можем наслаждаться тем, что наши отношения с ним, знаете, такие вот преисполненные. Он делает то, что обещал, и я, опираясь на его верность, могу совершать то, что я ему обещал. И благослови вас Господь, друзья, будем стоять в верности Божией и непоколебимо двигаться к лучшему будущему. Храни вас Господь.